MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, с вами Николай Гринько, заменяющий Наиля Губаева. Вы слушаете 44-й выпуск подкаста MobileReview.com. В ближайший час вы услышите Эльдар Муртазин и его особое мнение про Nokia N-Series, Сергей Кузьмин и ответы на вопросы посетителей сайта. В качестве новинки Nokia N95, Александр Дембовский и история покупки наушников, а также кухня сайта, посвященная вашим письмам. И, к сожалению, сегодня вы не услышите ни новостей, ни мобильного чарта. Они не вошли в выпуск по, как пишут в официальных документах, обстоятельствам непреодолимой силы.
MobileReview.com. Особое мнение.
Хотел бы рассказать в этом подкасте про Nokia N-Series и презентацию Камар Шах. Это глобальный глава индустриального маркетинга. А почему именно про эту презентацию, почему не про какую-то другую? Ну, наверное, в этой презентации очень сильно рассказывается о том, куда идет компания с N-Series, и даже в связи с реорганизацией, в общем-то, то, что говорилось в начале марта, никак не изменилось. Ну, для меня все время было мультимедиа-компьютер — это такое слово навязанное, потому что смартфон — это смартфон, коммуникатор — коммуникатор, понятно. Мультимедиа-компьютер, наверное, это попытка репозиционировать свои устройства, то есть объединить в них как телефон, цифровую камеру, игровую приставку, почтовый клиент и все остальное. И получить на выходе некие приложения, то есть это Yahoo, YouTube, Flickr, Google, MySpace, CNN, Skype. То есть все широкополосные приложения, которые всегда могут быть с человеком. Ну, идея понятная, идея прозрачная, все идут к этой идее. Так называемый Web 2.0 – это все, что пытается сделать Nokia сегодня. И не только Nokia, но и другие производители. Достаточно интересный вопрос был поставлен. Кто те люди, которые пользуются N-серией сегодня? И почему они используют? Nokia проводит постоянные исследования по всему миру, смотрит, кто же... это такие. И вот тут достаточно интересное преломление, во всяком случае, с моим восприятием. Кто такие эти люди? Во-первых, технологические лидеры. Это люди, которые действительно любят технологии, любят то, что они могут сделать с помощью этих технологий. Казалось, вот, ну, мы называем их теки. Теки – это прямая аудитория для N-серии. Действительно, это так. Но Nokia выделяет еще вторую подкатегорию, или точнее отдельный класс людей, technology stylist. То есть это люди, которые любят саму форму и технологии. Они могут не пользоваться этими технологиями. То есть по сути это имиджевая категория. Но для них имидж — это не просто дизайн продукта, но еще и технология, вложенная в него. Достаточно интересное разделение, на мой взгляд. И в одном из исследований на странице 7 презентации он приводит очень классные данные о том, а что делают пользователи S60. То есть какой опыт они получают в течение недели и что действительно делают эти люди. Исследование проводилось в конце 2006 года. Так вот, в течение недели камерой пользуются порядка 76% от тех, кто принимал участие в этом исследовании. Причем исследование, оно достаточно правдивое, просто потому, что люди получили аппараты, попользовались ими какое-то время, и через месяц уже начались замеры. Замеры происходят автоматически, это некая программа, которая висит постоянно в памяти, просто смотрит, на что нажимает пользователь, какие кнопочки, какие приложения запускает, как часто, насколько ему это удобно и быстро сделать, то есть какими путями он идет. Так вот, используют камеру 76% людей, музыку слушает 64%, играет в игры 54%. Просматривает интернет 48%. Да, можно говорить, что эти данные кривят душой, что они завышены, еще что-то. Но реально это действительно так. Для N-серии, особенно для некого класса устройств, к сожалению, нет данных, на каких именно устройствах проводилось данное исследование. Но если это устройство типа, ну, не N95, но что-то все в одном, например, N80 на тот момент, что действительно, я думаю, эти данные очень и очень возможны. Если мы говорим сегодня о рыночной доле таких устройств, то Nokia занимает примерно половинку рынка. В другой половинке рынка делится доля примерно так: Motorola 7%, Palm 6%, BlackBerry 8% и другие 29% этого рынка занимают. Это данные на четвертый квартал 2006 года. И сегодня ориентация, та же Nokia N95, о которой мы говорим в этом же подкасте, в другой его части, это ориентация на видео и телевизор, на карты, на музыку, на игры, то есть на различные сервисы. Это не просто устройство, это устройство все в одном. И Nokia говорит при этом о мультимедиа-опыте, который получает пользователь. Давайте вспомним слоган N-Siri: Find new, hear new, watch new, play new, connect new. То есть 5 составляющих: по-новому искать, по-новому слышать, по-новому смотреть, играть по-новому, соединяться по-новому. На мой взгляд, слоган дурацкий, вот честно признаюсь, мне он жутко не нравится. Это значит, что мне надо заменить мои глаза, уши и вообще изменить своим привычкам. Но, с другой стороны, для западного обывателя, наверное, он звучит нормально, потому что во многих рекламах используется подобный подход. Что имеет конкретно под этими слоганами, что за ними стоит для Nokia N-Series? N-Series – это, безусловно, самое топовое решение на острие развития от компании Nokia. Если мы говорим Find New, то есть поиск по-новому, это геопоиск, связанный с Nokia Maps, решением, которое приобрели в Gate 5, то есть это Smart2Go, то, что можно загрузить на любое устройство, в том числе Windows Mobile, и Nokia Maps, то есть решение, встроенное в смартфоны с GPS-приемниками. Так вот, Nokia Maps – это очень интересное развитие на сегодняшний день подобного по обхвату, по ширине. Нет ни у одного из производителей. Все используют сторонние решения. То есть in-house, собственной разработки подобной, нет ни у кого. Это конкурентное преимущество Nokia, пока не реализованное даже на 10%. Мы находимся в самом-самом начале пути. Что дает Nokia Maps в отличие от других? Вы можете загрузить через маплоудер, через компьютер карты, вы можете загрузить напрямую на устройство, и вы можете получать некий дополнительный контент, геоконтент. Во всяком случае, это случится уже до конца этого года. Henio. Что включает Nokia в музыкальные сервисы? Музыкальные сервисы, в первую очередь, это загрузка с компьютера, возможность загрузки подкастов, мелодий и прочего. Это Visual Radio, которое не стало популярным, но, тем не менее, это интересная разработка. И радио становится стандартным. Отличие от той же Apple, которая традиционно ограничивает использование радио по одной простой причине. Причина в том, что мы имеем ограниченное время. Если вы слушаете радио, вы отнимаете время у прослушивания музыки. Музыка – это то, что должна Apple продавать, то есть тот контент, который они продают. Соответственно, они должны сделать так, чтобы вы максимально использовали время на прослушивание их контента. Итак, видео Watch New. Что дает сегодня Nokia и что предполагается? Ну, во-первых, это стандарт DVB-H. Это реальное телевидение в реальном времени, широковещательное телевидение с хорошим качеством картинки, устройства типа Nokia N92, N77 и же с ними. Как только DVB-H запускается в широкий прокат, скажем так, в Европе в конце этого, в начале следующего года, то мы получим достаточно хорошие возможности. Это действительно мобильное телевидение. И тут конкурировать с этим мобильным телевидением вряд ли кто-то сможет на равных. Что еще имеет Nokia сегодня для видео? Видеоцентр. Та же Nokia N95 имеет видеоцентр. Вы можете Reuters загружать ролики, YouTube. И в будущем появится так называемый TV over Web. это сериалы, которые можно будет загрузить на N-серия. Это достаточно интересная концепция Media to Go. На мой взгляд, почему нет? За платную подписку можно получать ролики. Тот же самый подход используется у Motorola Z8, когда говорится, что это телевизионная штука. А видеоконтент может быть любым. Главное, что этот контент доступен на вашем устройстве локально. Вы его можете загрузить через Wi-Fi с вашего, через доступ с вашей корпоративной, домашней сети, не суть важно. Затем уже смотреть в дороге. Это действительно удобно. Play New. О чем мы говорим? Мы говорим, во-первых, о Engage. Engage Experience. Это отнюдь не какие-то особые технологии или особое отображение игр и прочее. Ролики, которые в сети есть сегодня, они показывают некие возможности Engage. Реально, это иконка в меню, которая называется Engage. И из нее можно уже запускать некие игры. Скриншоты игрушек и интерфейсов в сети гуляют достаточно давно. Основное отличие от предыдущей версии — это Global Community, то есть это попытка создать Engage Community, чтобы могли выследить за своим прогрессом, соревноваться с другими людьми, смотреть, кто лучше играет, объединяться в команды для некоторых игр, обмениваться результатами и прочее, прочее. Во-вторых, Engage — это по сути каталог. То есть это try and buy. Вы загружаете ту игрушку, которая вам интересна, играете в нее, проходите несколько уровней, хотите идти дальше, вы покупаете уровни и разлокируете их. Достаточно хороший подход. То есть вы можете купить полную игру, вы можете купить подписку на игру, вы можете купить даже один день игры для того, чтобы понять, интересно вам это или нет. Естественно, цены различаются, но цены вполне адекватные, соответствуют рыночной ситуации. Engage не следует ждать там какой-то очумелой 3D-графики, очумелых вещей. Достаточно обычные игры, отличается именно подход. Подход к созданию комьюнити, подход к загрузке новых игр, каталогов и прочего-прочего. Это достаточно интересно. Connect New. Под Connect New, наверное, мы можем говорить о Nokia Search. Причем компания понимает под поиском очень много сразу ипостасей, и они могут отличаться от рынка к рынку. Во-первых, это утилита Search, который ищет на устройстве любые вещи, контакты и прочее, прочее. Во-вторых, это поиск картинок, может предоставляться с партнерами. В Штатах это Yahoo, в Китае Baidu, в России Яндекс. Также локальный поиск в локальных директориях. Это Panorama, Infomedia, Yellow Pages и так далее и тому подобное. То есть локальный поиск для географической привязки, для конкретного города или конкретной страны. То же самое касается и поиска в вебе. То есть, по сути, четыре составляющих для поиска сегодня, они достаточно, ну, разделены программно, но в этом есть свои плюсы, есть свои минусы. На мой взгляд, в итоге это все придет к некому единому интерфейсу поиска. Также под коннектом понимаются так называемые Web2 приложения. Это Flickr, загрузка картинок и прочего в блоге, MySpace, например, Vox. И так далее и тому подобное. То есть плюс виджеты и тому подобные приложения сетевые. Действительно, все это позволяет компании быстро развиваться. Причем под коннектом понимается и Print Online. То есть сервис, недавно запущенный Nokia для ряда европейских стран, когда вы можете со своего устройства заказать печать снимков, и они будут доставлены вам домой, к двери, как говорится. Почему все это интересно? На мой взгляд, сейчас традиционные компании уходят от производства просто устройства, а приходят к производству сервиса и услуги. То есть начинают конкурировать на равных с теми же операторами. Причем они первоначально предлагают те услуги, которые могут обеспечить. Например, да, печать фотографий. Операторы этим никогда не занимались, и тут нет конфликта интересов. Поэтому сегодняшние производители мобильных телефонов предлагают такую вещь: бродкастинг широковещательный. Операторы пытались этим заниматься, видео-он-демант и прочие вещи, загрузка музыки, но они не очень успешны в этой области. Поэтому выход на этот рынок, поздний выход производителей мобильных телефонов, он достаточно интересен. Они действительно активно и активно очень идут в этом направлении. На мой взгляд, тут есть очень большой потенциал для роста. Поэтому я думаю, что через 3-4 года мы будем уже писать обзоры не просто телефонов, а телефонов плюс сервисов. То есть что потребитель получает от использования того или иного сервиса, а не просто телефона. Это становится намного интереснее. Nokia N-Series — это один из примеров того, куда идет этот мир. Технологии, мир и направление развития. Направление, если можно сказать, главного удара — это миграция от просто продуктов к продуктам, связанных с сервисами. На этом все. Наверное, в следующий раз я хотел бы поговорить про эмоции и про то, что продают компании нам сегодня.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, меня зовут Сергей Кузьмин, раздел «Штучки». Сегодня мне хотелось бы поотвечать на некоторые вопросы, которые читатели нашего сайта задают в письмах и на форуме в соответствующем разделе, посвященном аксессуарам. Итак, в последнее время, в общем-то, наверное, с самого начала рубрики «Аксессуары», с того самого момента, как массово стали появляться статьи на эту тему, мне постоянно приходит много вопросов по поводу того, как подключить то или иное устройство, где взять инструкцию, там, где раздобыть еще какую-то информацию. Хочу здесь об этом сказать и, наверное, периодически буду повторять об этом в статьях, чтобы облегчить участь владельцев гарнитур без коробок, без инструкции, без всего такого прочего. Практически все крупные производители имеют свои сайты. На этих сайтах, помимо красочных описаний продуктов, есть и разделы помощи. Как правило, в разделах помощи есть не только советы по подключению тех же гарнитур, но зачастую выложены инструкции для них. Например, на сайте Sony Ericsson это практикуется уже довольно давно. То же самое можно сказать про сайт Nokia. Единственное, что на русскоязычном сайте вы такой информации не найдете по аксессуарам. Зайдите на Nokia.com, какого-нибудь другого европейского государства, Англии, допустим. Там по аксессуарам есть специальная ветка, где вы можете выбрать продукт и получить всю интересующую информацию для него. Начиная от инструкции, которую можно скачать, заканчивая, какой-то хитростью. Тоже можно сказать, в принципе, и про Samsung. Там вы тоже это можете найти. Насчет Motorola не знаю. Тут, скорее всего, это, честно скажу, не помню. Потому что я в большинстве случаев находил инструкции в сети. Кстати, тоже вариант поискать в том же Гугле. Вариант, который лежит на поверхности, не все им пользуются, да? Чем спрашивать кого-либо о помощи, попробуйте сами набрать там банальную инструкцию для Motorola H500. И я думаю, что вы ее очень быстро найдете. Что касается подключения, есть некие моменты с гарнитурами, которые стоит знать. Вообще, в принципе, вы как потребители этого знать и не обязаны, да? То есть все должно быть максимально прозрачно. Но, увы, пока мы не живем в мире киборгов, все вокруг простые люди со своими собственными, какими-то особенностями. Это касается и тех людей, которые разрабатывают эргономику гарнитур, их управление. Итак, немножко о хитростях подключения и всего такого прочего. Как правило, используется стандартный код, это 0000. Очень редко встречаются устройства, практически не встречаются, где код может быть иным. Как правило, это 1, 2, 3, 4, либо какой-то сумасшедший набор цифр, но я такой видел только в одном устройстве, это приставка для телевизора от Sony Ericsson. Это что касается пароля, да, то есть вы никогда не ошибетесь, набрав 4 нуля, если это вдруг не сработало с гарнитурой какого-то маленького производителя, то наберите 1, 2, 3, 4, все должно работать. Что касается процесса сопряжения, он крайне прост. Во-первых, для начала вам нужно, лучше всего будет сделать так: введите гарнитуру в режим сопряжения, потом введите в режим сопряжения телефон. Иначе может быть так, что вы вводите телефон в режим сопряжения, он у вас какое-то время ищет вокруг устройства, за это время вам нужно успеть ввести в режим сопряжения гарнитуру. Поэтому лучший способ будет все-таки сперва совершить манипуляции с гарнитурой, потом уже с телефоном. Как ввести гарнитуру в режим сопряжения? Сейчас многие производители уже отходят от ужасных способов, когда вы нажимаете одну кнопку, вторую кнопку, третью кнопку и удерживаете все три в течение нескольких секунд, там, не знаю, приговаривая какие-то волшебные слова. Эта практика уже постепенно уходит в небытие. Многие гарнитуры с профилем 2.0 вообще не нужно вводить в режим сопряжения, достаточно их включить. Если же все-таки такая нужда возникает, то попробуйте нажать и удерживать из выключенного состояния кнопку включения. То есть у вас сперва включается гарнитура, потом там начинают либо индикатор мигать, либо загорается одним цветом, либо с ним еще что-то происходит. Но, как правило, это происходит так. Или же зачастую, ну, редко, но бывает, что на гарнитурах есть отдельная клавиша для этой цели. Все довольно просто. Если вы уже давно имеете такой опыт, то, я думаю, для вас это не будет ничего нового, но для новичков в этой области, думаю, будет полезно. Это касается причем всех гарнитур, стереоустройств и моногарнитур, каких угодно. Единственное, что на стереогарнитурах бывает много кнопок. Я думаю, что клавиша питания, даже если она там, не знаю, как-то клавиша питания, она же многофункциональная клавиша, значит, жмите на нее. Вот такой совет по подключению. Я думаю, что в 90% случаев он вам поможет и спасет. Следующий момент, о котором меня недавно спрашивали, это будет ли работать гарнитура Sony Ericsson HPM85 с некими аппаратами. Гарнитура Sony Ericsson HPM85 это наушники закрытого типа с разъемом 3,5 мм, предназначенные для использования с адаптерами, такими как HPM70, HPM75, допустим, это гарнитура. То есть вы можете туда ее воткнуть и слушать без всяких проблем. Честно говоря, я еще этот продукт не видел, ну, вернее, я видел ее, но мне еще не удалось повидать комплект. Я не знаю, что там в комплекте помимо самого устройства, потому что есть у меня подозрение, что там в комплекте пульт. Если мы говорим о пульте, то пульт не будет работать со старыми, ну, относительно с Sony Ericsson, с новыми моделями, начиная с К800, все должно работать и все будет в порядке, я думаю. Если вдруг там возникают какие-то проблемы, обновите прошивку на своем аппарате. Кстати, как говорят наши читатели, это устройство уже продается на Украине. Вот, у меня есть подозрение, что оно уже давно доступно для заказа в нашей стране. Ну, дистрибуторам доступно для заказа. Ограниченно встречается уже на просторах и московских. Я надеюсь, что в ближайшее время постараюсь ее взять и написать подробный тест. Кстати, еще один вопрос по поводу Sony Ericsson. Недавно задавали наши читатели, когда будет протестирована новая стереогарнитура DS980. Ну, будет протестировано скоро, как только появится в представительстве. Это будет, наверное, где-то в течение месяца, я думаю. Тогда мы, соответственно, сможем уже ее посмотреть и поговорить о ней. Хотя, на самом деле, уже сейчас я вам могу сказать, что ничего особенного от этого продукта не ждите. Это просто перелицованная 970-я. Может быть, она будет работать чуть дольше, но мне кажется, там тот же самый аккумулятор. Просто перелицовка, связанная с необходимостью несколько оживить линейку. Гарнитуры другого типа, иные, появятся позже. Если вы уже сейчас имеете 970-ю, то менять ее на иной продукт На 980-ю, я думаю, вряд ли стоит. Вопрос от нашего читателя по поводу, тут уж опять же в тему, у кого самая большая линейка, к тому и больше всего вопросов, да, как говорится. Вопрос по поводу часов Sony Ericsson Bluetooth Watch MBV100. Человек купил часы. Как раз у нас недавно проходила новость по поводу появления этого аксессуара в белом ветре. Еще люди удивлялись, некоторые, по поводу того, почему такая новость проскочила. Ну, в принципе, да, я понимаю, что, может быть, не стоило писать о том, что вот в белом ветре, мол, где появились часы по такой цене, потому что они продаются еще кое-где. Но если они есть в белом ветре, значит, они будут доступны большему количеству людей, потому что выискивать их будут только энтузиасты. Я сомневаюсь, что много будет совершено таких покупок, но вот тем не менее, человек почитал новость, пишет мне письмо, достаточно злое, что вот он купил такие часы и не может осуществить сопряжение с неким коммуникатором на базе Windows Mobile. Что я тут могу сказать? Читайте обзор на нашем сайте, где черным по белому написано, что данный продукт работает только с телефонами Sony Ericsson. С телефонами и смартфонами Sony Ericsson. Увы, тут дело уже не поможешь, кроме как отнести часы обратно в магазин. Вопрос, проистекающий из, наверное, последнего, да, по поводу, где купить тот или иной продукт, как его достать, где его взять. Частенько ко мне на почту приходят такие вот просьбы, порой слезные. Честно, я не знаю, где купить. Я постоянно смотрю сам аксессуар на телефон.ру, потому что там ребята серьезно подходят к этому делу. Для новых продуктов делают даже специальную какую-то мини-рекламу. Баннеры, допустим, да, это Samsung VEP420 касается, в частности. Периодически там сейчас крутится этот баннер. То есть аксессуары появляются там. Также огромный источник для меня информации — это та же Горбушка, то что там можно найти, уж извиняюсь за выражение, но хоть черта лысого. Потому что люди спрашивали насчет FM-трансмиттеров Sony Ericsson. Они там есть не в одном месте. Насчет еще всякой там экзотики. Стереогарнитуры от Nokia там встречаются практически все. Не встречающиеся, в принципе, нигде там некоторые модели. И появляются гораздо раньше всяких разных магазинов. Поэтому по поводу покупки мне тяжело советовать. Тем более, если вы хотите получить какую-то нормальную цену, ищите в интернете, наверное. Ну и опять же, не отсохнут руки набрать там на нашем форуме сообщений. Наверняка найдутся люди, которые помогут, подскажут в меру своих сил. Это касается и меня тоже. Какие взять колонки в отпуск? Письмо это прислал мне Алексей из Санкт-Петербурга. Там даже такой не то чтобы вопрос, а рассуждение на тему, да? То есть вот человек собирается с семьей на 2 недели в одну из теплых стран, скажем так. Берет с собой техники не очень много, фотоаппарат, естественно, телефон, какие-то еще вещи, но вот любит слушать музыку. Вот, тем более местное радио можно послушать, там, я не знаю, всякие еще какие-то вещи. Не знаю, как он будет слушать радио при помощи Nokia, ну, и колонок, я имею в виду. Через наушники легко, как это сделать через колонки, я не знаю. Ну, в общем, бог с ним. Вопрос в другом. Какие взять с собой колонки? Вопрос у него появился после материала по поводу блютусных колонок Nokia. Честно, я считаю, что если уж вы хотите купить какие-то портативные колонки, то обратите внимание на модель JBL On Tour. Портативное устройство подключается ко всему, где есть разъем 3,5 мм, выдает очень хороший звук. И, ну, дело, наверное, и в производителе, потому что эта компания производит только аудиоаксессуары, и в качестве звука, потому что неплохо звучит, в принципе, лучше, чем даже какие-то топовые решения вот телефонных компаниях, этих компаний. И не очень дорого стоят. Плюс они достаточно компактные, есть крышка, которая закрывает динамики. Ну, просто мне нравится эта модель искренне. Чего душой кривить? Сам собираюсь их купить, когда поеду в отпуск. Потому что послушать там хоть свою музыку знакомую, это все равно, что вернуться домой в какой-то степени. А следующий вопрос по поводу Nokia. Адаптер из комплекта Nokia BH500 под названием AD47W. Такая черная штучка, похожа на USB-флешку. Есть в комплекте у этой гарнитуры. Вы втыкаете в USB-разъем вашего компьютера, нажимаете кнопку на торце адаптера, вводите гарнитуру в режим сопряжения. Ну, проще говоря, там нужно будет удерживать кнопку. Все, ваше устройство спарено, и вы можете слушать музыку без проводов с компьютера и управлять воспроизведением. Работает с программами iTunes, работает с Jet Audio, работает с Windows Media, естественно. Ну, некие там, скажем так, косячки были замечены на... Но это, по-моему, не последняя версия Jet Audio была, но одна из. Вот там кнопки перемотки работали, скажем, влево работало вправо, вправо работало влево, как-то так. С Windows Media все отлично, как и с iTunes можете использовать. Немножко про этот адаптер. Вещь очень хорошая в том плане, что... Ну, вообще, мне кажется, стереогарнитуры стоит производителям комплектовать такими штучками, поскольку они существенно расширяют возможности стереогарнитуры и упрощают подключение. Потому что если у вас, допустим, есть ноутбук, субноутбук или UMPC с модулем Bluetooth, со своими драйверами, то подключить BH500 тоже это, ну, не то что проблемно, но это займет время. Не всегда это будет... Просто вы можете... быть в этом деле подкованными, можете быть неподкованными. Для неподкованного человека осуществить сопряжение не так-то просто на самом деле. А здесь же все довольно легко. Ну, считайте, втыкаете адаптер, нажимаете две кнопки, все. У вас устройства сопряжены и прекрасно работают. Один из читателей жаловался на то, что там якобы устанавливались какие-то драйвера в Windows XP сервис пак 2. Да, действительно, там какой-то начинается установка драйверов, но можно на это просто не обращать внимания. Компьютер опознает устройство очень быстро, и от вас не требуется ровным счетом никаких действий. Я повторю, здесь просто нужно нажать две кнопки. Так вот, ну, представим себе ситуацию, что там в следующем году появляются UMPC, которые недорого стоят, работают сутки и, в принципе, для многих людей станут адекватной заменой PMP еще каким-то устройством. Здесь такой адаптер позволит, даст свободу. То есть вы можете включить просто этот ваш маленький компьютер, ставить адаптер и слушать музыку. Там ни с телефона, ни с чего-то еще, не расходуя энергию телефона. У вас это устройство лежит в сумке, вы просто там ходите. Можно ведь к нему еще подключить и телефон. Я имею в виду гарнитуре, подключить телефон и принимать звонки. Я так делал, это очень удобно, поэтому и за это я и люблю Nokia BH500, за этот адаптер. Наверное, это все на сегодня. До следующей недели. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Nokia N95. Ну, наверное, это уже не первый подкаст наш. Мы говорили про GPS-навигацию на Nokia N95. Сегодня же я хотел бы осветить несколько моментов, которые вошли в последнюю версию обзора, а также те вещи, о которых мы не говорили или говорили весьма отрывочно, и которые в обзоре, собственно говоря, отражены не целиком. Ну, во-первых, в обзоре сказано о том, что Voice over IP функциональность для операторских версий телефонов запрещена, то есть ее просто нету. И приведена ссылка на ролик. Я хотел бы подробнее остановиться на этом. Это весьма интересная вещь. Как лудиты в прошлом, люди, разрушающие ткацкие станки, так и операторы современные, казалось бы, высокотехнологичные компании, они пытаются всемерно запретить новую функциональность телефонов, которая напрямую угрожает их доходам. В первую очередь, это, безусловно, Voice over IP функциональность. представьте, что в поездке в Германию, в США я использовал Wi-Fi точку доступа, voice over IP функциональность и звонил с помощью IP-оператора достаточно дешево через сеть с очень хорошим качеством звука. То есть проблем у меня, ну, на 20-30 звонков один проблемный. И то перезваниваешь, и тут же все нормализуется. При этом на Nokia N95 это реализовано очень просто. Тот же стек, что на E-серия, но он работает достаточно более устойчиво. И в 12-й прошивке его улучшили. Напомню, что в принципе преимущество телефонов Nokia в том, что есть дополнительные настройки для Wi-Fi. Они называются Advanced. Вот в этих настройках можно установить отключение режима энергосбережения. Это очень правильно, потому что часто при использовании режима энергосбережения телефон просто банально виснет. Виснет либо теряет соединение с Wi-Fi и прочее. Происходит это часто, относительно часто, но если вы используете Wi-Fi соединение из разных приложений, например, Voice over IP телефония, браузер, либо почта, то это происходит. С этим мириться невозможно, надо как-то бороться. Вот бороться можно так. С другой стороны, отключение режима энергосбережения, по моим ощущениям, процентов на 20 уменьшает срок службы батарейки, сажает ее несколько быстрее, чуть меньше 3 часов. Но понравится ли вам, если вы приедете на заправку и вашу машину обслужат специальным образом? То есть вам продадут бензин, который будет расходоваться в больших количествах на крупной заправке с хорошим обслуживанием, красивыми ценниками и прочим мишурой. То есть формально, может ли оператор, который предоставляет услугу связи, делать так, чтобы мы пользовались только его услугами? Да, безусловно, есть сим-карточка, которую операторы, скажем так, могут позволить сменить, если это не контрактный залоченный аппарат. А тенденция крайне опасна. Тенденция опасная, она вытекает как раз-таки из сим-локированных аппаратов, на которых операторы почувствовали, что, казалось бы, можно и вот таким образом привязать потребителя к себе. На мой взгляд, сим-локированные аппараты сами по себе не несут никакого зла. Вы покупаете за бесплатно, за 1 евро, за 1 доллар аппарат с неким контрактом на 2 года. В этом нет ничего страшного. Но как только операторы пытаются привязать вас к своим услугам и только к ним, в этом есть проблема. Я вспоминаю достаточно смешные вещи с первыми Wi-Fi аппаратами, смартфонами от Nokia, когда тот же Orange предлагал исключительно свои услуги и нельзя было воспользоваться сетями других операторов. То есть вы могли использовать только домашний Wi-Fi либо Wi-Fi от Orange и никаких публичных хотспотов. Это прошло очень быстро, потому что возмущение потребителей было достаточно велико, и нагрузка, собственно говоря, на звонки, на службу поддержки Orange были слишком часты, несмотря на общую нераспространенность таких аппаратов. Возникает весьма интересная коллизия. Операторы заявляют о том, что для гиков, как они называют потребителей, они оставят возможность пользоваться voice over IP телефонией в будущих аппаратах. Оставят эту возможность, причем сделают это очень просто. Они уберут из меню все настройки voice over IP, но те, кто захотят, они смогут установить специальную программу. Вот что понимается под специальной программой? Я более чем уверен, что в этом случае операторы будут предлагать свой вариант решения. Они договорятся с тем же Фрингом, либо Труфон, либо сделают свое программное обеспечение, которое надо будет покупать за некоторые деньги именно у этого конкретного оператора. Мне это совсем не нравится, потому что это идет к миру, в котором функциональность продуктов, заложенная производителем, урезается поставщиком сервисов. Урезается осознанно для повышения своей рентабельности и прибыли. Причем это сделано не только для Nokia N95. Та же самая картина на Nokia E65 для Vodafone и Orange. Для некоторых других операторов наблюдается та же картина. То есть, покупая операторский телефон, надо быть уверенным, что все функции будут работать и проверять их наличие на месте. Безусловно, можно перепрошить такой телефон на коммерческую прошивку, не привязанную к определенному оператору, вы теряете гарантию, вы теряете ряд сервисов, которые предустановлены в телефон. Одним словом, это тоже не панацея и не выход. Проще всего покупать незалоченный аппарат. Вообще, в свете voice-over IP-телефонии, наверное, сегодня вот такое интересное наблюдение. Чем дороже продукт, ведь Nokia N95 не дешевый продукт. 550-600 евро он стоит в Европе, незалоченный. И за эти деньги вы получаете весьма дорогой продукт, который имеет все в одном. Но при этом самое интересное заключается в том, что в этом продукте вы получаете возможность экономить. Если вы ездите много в командировки, используете Voice over IP, то действительно вы отбиваете стоимость телефона за какие-то 2-3 месяца поездок полностью. Это как минимум при небольшом числе звонков. И звонков, подчеркну, только из гостиницы, исходящих, когда входящие звонки вы все отвечаете через обычные каналы. То есть вы принимаете звонки в обычном стандартном режиме. Впечатляющая экономия, на мой взгляд, в будущем тенденция сохранится, когда дорогие телефоны позволят экономить больше на звонках, услугах, сервисах и тому подобном. То же самое, если проводить корреляцию между Edge в роуминге, GPRS или 3G соединением и Wi-Fi соединением через точку доступа в гостинице. Об этом не принято рассуждать, но тем не менее это так. Давайте посмотрим еще на Nokia N95 в аспекте будущих разработок компании, почему этот флагман ложится в основу того, что в компании делают. Не секрет, что Nokia периодически засыпает, впадает в летаргический сон, и этот летаргический сон связан с тем, что в компании разработки идут не так активно, как хотелось бы нам, потребителям, зачастую. По ряду некоторых признаков, вот предыдущая стадия летаргического сна закончилась реорганизацией, когда в компании, по сути, все телефонное направление и мультимедиа, и корпоративные разработки, и обычные мобильные телефоны выделили в одну структуру. Теперь все контролируется из одного центра, и не будет такого бреда, как раньше, когда однотипные продукты разрабатываются параллели разными командами, разными подразделениями, например, Nokia Mobile Phones и Multimedia Division. Они бьются между собой, в общем-то, в линейке, отличаются ценой сильно. При этом ни в том, ни в другом подразделении хорошо не знают эти конкурирующие продукты, зная лучше продукты от других компаний. В общем-то, происходит немножко бредовая ситуация, которую надо было исправлять. Сейчас ее исправляют. Что это означает? Первые результаты мы видим по Nokia N95. Разработчики активизировались, появился Mail for Exchange, бесплатная добавка, которая добавляет Exchange функциональность. Версия 1.6 уже есть, 1.61 даже, насколько я помню. До этого момента была версия 1.2 общедоступна, потом она исчезла с сайта, и вот сразу 1.61. Это один из признаков того, что кому-то надавали по голове очень сильно, и разработки пошли очень и очень активно. В каком направлении идут разработки еще? Ну, во-первых, можно сказать, что упрощение Future Pack 2, Future Pack 3 для третьего издания — это упрощение интерфейса, упрощение общения с телефоном, о котором мы говорили уже не один раз. Говорили о том, что пользователю достаточно тяжело зачастую даже добраться до будильника, не говоря уже о других функциях. Они закопаны совершенно произвольным образом в разных версиях телефонов. Сейчас идет стандартизация, которая, на мой взгляд, принесет много плюсов для конечного потребителя. Второй момент, о котором хотелось бы сказать, то, что мультимедийные устройства, такие как Nokia N95, Sony Ericsson K850, они имеют очень много общего, очень. Я не говорю сейчас о технических характеристиках, о камере, но есть такие функции, которые, как говорят, must to have. Вот к таким функциям относится галерея. Галерея с различными вариантами просмотра. Ведь посмотрите, на Nokia есть Live Block. Это, по сути, тот же самый Timeline View, который включает в себя еще ряд других форматов. Не только видео, не только аудио, не только фотографии. Есть в галерее слайд-шоу, вы можете выбрать свою песню, вы можете выбрать интервал и zoom and pan эффекты, которые не выбираются, но присутствуют. То же самое есть X-Peak Block в Sony Ericsson K850, то есть когда вы также можете выбирать настроение. Он чуть более сложный, менее настраиваемый. Другой подход к той же самой функции, по сути. То есть две реализации одной и той же самой функции. В будущем на многих аппаратах это появится массово. Появится массово, и мы можем говорить, что это неплохо, это хорошо. Основные направления развития телефонов сегодня – это вывод информации и каталогизация этой информации, то есть удобные варианты ее просмотра. Следующий момент, о котором почему-то никто не говорит и забывают – датчики движения в телефоны Nokia встроены очень давно. Датчики движения, как правило, отвечают за ориентацию картинки при съемке камерой встроенной. И вот тут надо отметить, что в будущем появится разворот картинки, такой же, как на Sony Ericsson K850. Появится ряд других функций, связанных со встроенными датчиками движения. Наверное, это хорошо. Главное, чтобы это не связывали с какими-то продуктами, которые вышли на ограниченных рынках до того и не используют собственные технологии, к тому же, а лицензировали ее у третьих компаний. А если говорить о Nokia N95, вот как продукт все в одном, то продукт хороший, классный. В отсутствие конкурентов цена на него весьма высока. Для российского рынка цена практически запредельная, это минимум $1000, потому что входная цена вот на данный момент она порядка $930-940. Если мы говорим про официальные поставки, безусловно. А в чем, мне кажется, проблемные места этого аппарата, узкие места, скажем так? Ну, покрытие клавиш, оно может облизать. Хромированные клавиши по бокам. Особенно клавиши регулировки громкости. Ну, это вот единственная проблема. Камера, она не ультимейт решение, она чуть-чуть проигрывает тому же Sony Ericsson K850. Но учтите маленькую подробность. По сути, в течение 5-6 месяцев Nokia N95 – единственный аппарат с 5-мегапиксельной камерой, массовый аппарат на рынке. Продажи этого аппарата весьма хороши. Они на уровне Nokia 8820 Sirocco. То есть продается телефон хорошо. Нельзя сказать, что это горячие пирожки, которые разлетаются на уровне 11200 Nokia бюджетной модели. Но модель продается неплохо. Она продается в хороших количествах. Нравится ли мне N95? По большому счету, скорее да, чем нет. Проблемный аппарат, есть свои минусы, есть свои плюсы. Но самое важное то, что этот аппарат служит прообразом для целого ряда моделей, которые появятся в будущем. Это уже и утекшая в сеть музыкальная версия N95 с 8 гигабайтами, которая отличается не только наличием большего объема памяти, более стабильным программным обеспечением, но и хорошей синхронизацией в системе звуковой чип, сам аппарат, аудиовыход и наушники. То есть действительно звук будет лучше, чем на N95. Впервые такую синхронизацию применили на Nokia 5720, и в этом обзоре достаточно подробно рассмотрено, что именно выдает аппарат и почему так, а не иначе. Про N95 можно многое говорить. Важно понимать, что в феврале, в марте выходит апдейт. Апдейт очень значительный. Это модель с QWERTY-клавиатурой, боковой слайдер с сенсорным экраном. И вот эта модель, она вот заменяет, скажем так, Nokia N95 как некий флагман. Но она не предлагает той же функциональности в полной мере. То есть это не все в одном. Это отсутствие 5-мегапиксельной камеры. Это отсутствие некоторых дополнительных фишек. То есть, по сути, Nokia N95, как ни крути, в той или иной вариации, она и останется на ближайшие 8-9 месяцев тем самым флагманом, который будет у компании. Благо, запас по цене, запас по функциональности есть. Единственный минус аппарата – это объем оперативной памяти. Конечно, 18 мегабайт при старте – это достаточно мало. И большинство проблем связано именно с объемом памяти, а не с чем-либо другим. На мой взгляд, мы говорим сегодня про Nokia N95. Аппарат в какой-то мере обогнал свое время, и у него не было конкурентов полгода реально. В сентябре, в октябре появятся первые конкуренты. На ряде рынков уже есть просто наводнение подделками под Nokia N95. Мы об одной из них писали. Вы можете найти обзор китайской Nokia N95 у нас на сайте. Но подделки не идут ни в какое сравнение с оригинальным аппаратом. Если же говорить про ту же платформу Engage, то Nokia N95 – это один из так называемых Engage Ready аппаратов. То есть это аппарат, на котором будут запускаться все эти игры уже сегодня. Встроенный 3D-акселератор есть. То есть это платформа Tiamap 2420 с встроенным 3D-акселератором. Стоит ли покупать сегодня в преддверии вот 8-гигабайтной версии Nokia N95 или стоит подождать? Ну, вопрос, что вам нужно больше, шашечки или ехать? Если вам нужен некий имидж и при этом функциональность, и деньги, в общем-то, не играют роли, то до ноября можно подождать 8-гигабайтной версии музыкальной. Музыка звучит на ней получше. Если вам не нужно ждать, а нужно решение сегодня, то, конечно, брать Nokia N95. При этом, безусловно, можно взять, наверное, и серый аппарат, благо разница в цене будет оглушительной. То есть это порядка $300, наверное, стоит их сэкономить. Тот же сервис будет стоить в большинстве случаев намного дешевле. Это еще один аспект, в общем-то, для дорогих аппаратов, который почему-то никто не учитывает, что при такой разнице в цене дешевле купить серый аппарат и потом обслуживать его. Либо доплатить столько же, чуть больше, и купить новый. Ну, одним словом, мне непонятна политика в данный момент партии. Отсутствие дифференциации на стоимость моделей дешевых, дорогих. Понятно, что таможенные ставки выросли, таможенные ставки одинаковы для всех аппаратов, но тем не менее платежеспособная часть населения уже давно отвыкла, скажем так, кидаться на большие цены, как в анекдоте. Ты за сколько галстук купил? За 500. А ты за сколько? За 800. Дурак, надо было за углом покупать, там вообще по 1000. Ну вот этот период прожит, и наоборот, все стремятся купить дешевле. Это нормально. Это адекватный подход к жизни. Про N95 еще хочу рассказать маленькую смешную историю. Так как несколько аппаратов на руках, в общем-то, возникает потребность сравнить их иногда. И один из оба аппарата предназначены для России, у них разный продукт-код. Так вот, старый аппарат имеет уже обновление с 11 на 12 прошивку через автообновление. А вот новый аппарат, выпущенный там в конце апреля, он не имеет такого обновления. И попытавшись сравнить вообще ряд аппаратов, мы столкнулись с такой вещью, нетривиальной, на мой взгляд, что 12-я прошивка вышла практически для всех российских аппаратов, кроме той части, которая попала на апрель-май. Почему так происходит, не совсем понятно, но вот ситуация такова на сегодняшний день. Наверное, если вы не читали обзор N95 «Все в одном», то я рекомендую вам это сделать. Сейчас же мы перейдем к другим темам в нашем подкасте.
MobileReview.com. Фаворит недели.
Здравствуйте. В эфире Александр Дембовский, редактор раздела персонального аудио и видео MobileReview.com. Сегодня я хотел бы рассказать вам о замечательных наушниках JBL Reference 220 и о том, как я их покупал. История-то длинная, поэтому я подумал, что она все-таки заслуживает внимания, тем более, что сами наушники интересны, а процесс их покупки мной тоже был несколько нетривиальным. История моего желания таких наушников, желания заполучить их себе, началась с того, что я увидел JBL Reference 220 в витрине магазина одной из крупных сетей, то ли ИОН, то ли Dixis. Естественно, они привлекли сразу же мое внимание. Любопытная бело-красная коробка, белого цвета наушники. И что самое главное, до этого момента я знал и любил марку JBL, но не знал про наушники. Дело в том, что с маркой JBL, наверное, скорее связаны, то есть если подумать о том, какие эпитеты, там, мысли можно с ней связать, то это скорее профессиональная аудиотехника, мощный усилитель, а самое главное, колонки, динамики от домашних каких-то до супермощных автомобильных сабвуферов, уши-раздирающих, как я люблю их называть. То же самое вот на концертах, на рейвах, которые я посещаю, постоянно вижу и слышу многокиловаттные линейные массивы JBL Vertec. То есть вы представляете, наверное, да, какое впечатление о марке у меня было. Более того, в силу различных обстоятельств я на данный момент являюсь пешеходом. Вот. И не сильно там, если честно, мне хочется приобретать машину. Но если я ее приобрету или когда я ее приобрету, наверняка туда поставлю акустику именно JBL, потому что у них есть очень серьезные, мощные серии. Ну да, об этом, наверное, в другой раз. Так вот, знал про эту профессиональную технику, а тут раз и наушники. Да еще и самое главное, по цене под 3000 рублей или даже больше 3000 рублей. Естественно, это меня очень заинтересовало. Я подумал и вспомнил, что встречал где-то упоминание наушников JBL одновременно с наушниками компании Bose, тоже легендарной американской компании. Соответственно, я устыдился того, что при своем-то роде занятий еще пока не знаю про вставные наушники JBL. И, соответственно, они меня очень заинтересовали и задели. При этом так совпало, что сменить наушники вставные или приобрести что-то новенькое я давно хотел, ну, точнее, какое-то время до этого я понял, что уже что-то хочется. Есть какой-то гаджето-аддикционный зуд. До момента покупки мной JBL Reference 220 я пользовался наушниками V-Moda Bass Freak. Они давно описаны у нас на сайте. И, собственно, они у меня остались после того, как я их протестировал. Все лежат. Соответственно, я ими пользуюсь, сравниваю с ними другие какие-то наушники и так далее и тому подобное. Слушаю на них плееры всевозможные. Естественно, хотелось заиметь другие наушники, поскольку Bass Freak все-таки это бейс, немного перегружены басы в ущерб, соответственно, остальным. При этом очень дорогие арматурные, как их называют, наушники с балансным якорем мне покупать не хотелось. Соответственно, сразу после того, как я увидел наушники, задумался о них, я нашел по ним информацию на сайте JBL, и она, соответственно, показалась мне очень нетривиальной. В целом, наушники имеют мощность на глаз небольшую, 5 мВт, но на самом деле это цифры хватает за глаза. Довольно чувствительный, 94 дБ на милливатт. Частотный диапазон стандартный написан, 20 Гц, 20 кГц. Но, наверное, он все-таки действительно, если бы озаботились именно его точностью, то, может быть, бы он был и какой-то другой. Ну, указан именно до 20 кГц. При этом сопротивление невысокое, 16 Ом. Значит, что наушники любой из плееров раскачает, прокачает по полной. При этом у наушников очень любопытный дизайн с фирменным JBL-овским цветочком, опробованным на их динамиках, колонках для компьютеров. Я о них чуть позже, наверное, скажу. И, соответственно, довольно крупный диаметр динамика, 13,5 мм. Все это меня сподвигло, наверное, на покупку. И я решил, естественно, их приобрести. Подумал, что на крайний случай, если действительно не понравятся наушники, ну, точнее, совсем не понравятся, они просто банально не могут, Просто если чем-то вдруг они мне не подойдут, я всегда их смогу либо продать, либо кому-нибудь подарить, либо просто положить на полку. Как только я начал копать на рынке, выяснилось, что почему-то JBL Reference 220 предлагают практически только фирмы, тем или иным образом связанные с компьютерами Macintosh и компанией Apple. Мне представилось, что, возможно, причина этого тот факт, что JBL относительно давно, хотя это буквально, может, 5 лет назад максимум, они начали это делать. Точной информации у меня сейчас нет. Наверное, я в обзоре ее приведу. Так вот, JBL выпускает наборы акустические системы для подключения к компьютеру. Причем отличаются они, помимо очень интересного звука, присущего компании, весьма футуристическими формами. Эксплуатируется тема всевозможных контактов с инопланетянами. Соответственно, если, даже если вы не видели эти колонки, можете представить, да, то есть там сабвуферы выглядят как какие-то космические корабли, гладкие, округлые тарелки. Одним словом, футуризм. И эти же колонки, динамики, акустические системы, они очень по дизайну так сложилось, что подходят к макинтошам. Вот, видимо, и наушники JBL, которые, на мой взгляд, являются все-таки пробой пера пока для компании, решили продавать рядом с айподами. Как обычно, покупка какого-то устройства для меня начинается с поисков по сети, по прайс-листам. Соответственно, буквально немножко пошарив, я встретил предложение по очень интересной цене, примерно в $70. Вот эти самые предложения я и хочу обличить, наверное. Первая компания, причем рекламировавшая именно наушники, как имевшиеся в наличии, то есть там была оплачена выгодная позиция, предлагаемая сразу на странице поиска, это оказалась компания MacZone, как они сами себя характеризуют, молодая и амбициозная. Я посмотрел их сайт, все очень красиво, интересно. Да еще они находятся в Столешниковом переулке, в самом центре. А мне туда как раз нужно было в этот день ехать вечером. Я уже преисполнился эйфорией, но потом какое-то, как обычно, чувство трезвости пришло. Я подумал, что очень часто встречается ситуация, когда наушников просто нет. Естественно, как говорят в Одессе, еще бы ведь так и думали. Конечно, там наушников не оказалось. Я вновь ринулся в Price.ru и на Market Яндекс.ру, на любые поисковые системы. Вижу, еще одна фирма по похожей цене предлагает, и тоже связана с Macintosh. Называется, по-моему, Mac Studio. Точно не знаю, может быть, какая-то еще что-то с Mac'ом связано. Находится рядом с Храмом Христа Спасителя. Тем более, думаю, ну ладно, центр, добраться легко. Звоню, меня долго переключают, думают, наушников нет. Причем, что самое любопытное, другие модели, в обеих компаниях другие модели из линейки есть, а тех, которые нужны, нет. Остальные предложения, практически все, которые выдают, это интернет-магазины, причем к тому же неизвестные. Если эти товарищи и привезут наушники, в конце концов, то это будет через несколько дней по другой цене. А скорее всего, просто повинятся и скажут, что вы знаете, там то-то, 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 много разных причин найдут обязательно, но, скорее всего, товар просто не будет, предложат выбрать что-нибудь другое. При этом что-нибудь другое, конечно, мне не было нужно. А вот те интернет-магазины, которые остались в остатке, это были зарекомендовавшие себя серьезные магазины. Я сейчас не вспомню, но точно знаю, да, что они работают не первый год, на слуху, уважаемые и так далее. Но вот у них цена на эти наушники была, зашкаливала за 3000, что, конечно, меня не устраивало. А раз уж я так загорелся, то наушники, вы наверняка меня поймете, нужны были мне здесь, сейчас и желательно подешевле. Недолго думая, я понял, что надо ехать на легендарную горбушку. Чем и занялся. Через 40 минут моей дороги в предвкушении я оказался на горбушке. Есть там те, кто часто бывает на горбушке, покупает там какую-то аппаратуру. В основном торговцы плеерами, сопутствующими товарами, аксессуарами, наушниками сосредоточены на первом этаже. и я, если честно, думал, что у них-то есть все, потому что в свое время я там видел крайне экзотические модели наушников, там японский Кресин, который нигде, кроме как там, не встретишь. Ну, конечно, есть в паре мест, но редкие модели, что и говорить. Выяснил, что ни у кого из этих торговцев наушников этих нет. Более того, один из доброжелателей мне сказал, что да, их на Горбушке нет вообще, ты их не найдешь, поэтому купи что-нибудь другое. Естественно, я с ним вежливо попрощался. Зато вот другой продавец, видимо, более, так скажем, человечный, он сказал, что здесь на первом этаже наушников точно нет. Сходи, Саша, в новое крыло и поинтересуйся, в, как он выразился, айподовских магазинах. Выяснил я, где это крыло, потому что на Горбушке, к сожалению, наверное, был последний раз, может быть, за полгода до этого. Нет, был-то буквально, может быть, недели две назад, но проездом, пробегом быстрым и не с чувством, с толком, с расстановкой. Так вот, я нашел это новое крыло. Оно, на мой взгляд, заслуживает отдельного описания, что только стоит магазин «Белый ветер» с секцией уцененных товаров. Там обнаружились при тщательном изучении всего два этих самых айподовских магазина. Думаю, можно будет назвать их, привести их название, ничего в этом страшного нет, тем более, что это все действительно так, как я описываю, и нигде, как говорится, не приврал. Так вот, там были два магазина. Один, это, наверное, одни из старейших в Москве, если не старейшие продавцы продукции Apple и всего, что с ней связано, это был Mac-центр. Второй новомодный магазин, который сейчас открывает все везде, я видел как минимум такие в Петербурге, по-моему, даже в Нижнем Новгороде, еще где-то, называются Restore. Такой есть, например, в ГУМе у нас, да много где. А торгуют они продукцией Apple, соответственно, всевозможными аксессуарами. Других магазинов, похожих на айподовские, я не видел. Ну что ж, спрашиваю на удачу в первом. Да, есть, наушники есть, но по цене в 2600 с небольшим рублей. Естественно, это меня не устраивало, и если с отдельными торговцами, может быть, можно было еще попробовать как-то даже поторговаться, то здесь, понятно, магазин есть магазин. Пожав плечами, я не стал врать продавцам, сказал, что пойду поищу цену получше, если не найду, к вам вернусь. На что мне спокойно ответили, что цена всегда была такой, примерно, как у них, а предложения другие, там, как правило, этих наушников нет. Видимо, ситуация была не первая у них. Люди знают, чем торгуют и как. Собственно, когда я спросил, часто ли покупают наушники, мне ответили, что наушники покупают редко. Прежде всего, они дорогие, то есть по цене примерно в 100 с небольшим долларов. Ну и покупают их те, кто, собственно, знает, что берет. Наверное, может быть, с натяжкой меня можно было к таковым людям причислить. Так вот, в конечном итоге я решил походить. Пошел в соседний этот рестор. И что бы вы так и думали, там цена на эти наушники меня вообще поразила до глубины души. А дело в том, что в соседнем, реально в соседнем магазине, через 5 метров расстояния, за точно те же самые наушники просят 3800 с небольшим рублей. То есть в полтора раза больше, да еще и, ладно, если бы речь шла о каком-нибудь копеечном переходнике или там чехле или еще чем-то, а речь идет о недешевых наушниках. В общем, скрепя сердце, поскольку я рассчитывал примерно на пару тысяч рублей, купил я JBL Reference 220, вставил в плеер и, в принципе, понял, за что платил, и решил оставить себе наушники. Вкратце, конечно, так как большую часть подкаста заняла история все-таки о покупке, скажу, наушники звучат отлично, имеют богатую очень комплектацию, интересную, я такую никогда не встречал. Вот я, наверное, такой в подкасте объявлю тизер, поскольку буквально в ближайшее время обзор полноценный с описанием там аспектов звучания, комплектации, дизайна и так далее на сайте появится. Буквально, может быть, через день-другой после публикации обзора. А там я все опишу. А здесь на этом, пожалуй, закончу. До встречи через неделю.
MobileReview.com. Кухня сайта.
В этой кухне сайта мне бы хотелось поговорить о письмах читателей. Читатели – это обычные люди. Люди бывают разные, смешные, грустные, образованные, не очень. Но, на мой взгляд, самый опасный вид людей, которые пишут, опасный как для общества, так и для нашей работы – это те, кто пытаются вынести мозг и пытаются вынести мозг на ровном месте, при этом зачастую не имея достаточного образования. Позвольте себе зачитать одно из таких писем. Здравствуйте, Эльдар. Приятно читать ваши обзоры. Там встречаются весьма грамотные предложения. Ну, тут ошибка в слове «грамотные», но не суть важна. Но особенно интересны именно те места, где вы пишете, не имея ни малейшего представления о предмете. По этим самым вашим оговоркам можно восстановить очень цельный образ. Например, тот обзор, где вы взялись обсуждать видео на телефонах и даже делились советами по конвертации. Если быть точным, вы советовали не смотреть видео на телефоне, а как там надо конвертить, спросить постеснялись, но сходу выдали впечатляющую идею, отчасти даже безумную. Позволю себе маленькую ремарку. Это материал не мой, а Сережи Кузьмина. И вообще, как бы, тут некая подмена понятий есть. Я этого не говорил. Продолжаем читать дальше. Когда я читал тот обзор, перед глазами вставал живой человек, который купил видеосистему во всю стену и теперь готов убиться, но смотреть видео только на ней и только на ней. Таким образом, система должна окупить себя. Понятно, что видео с телефона неким образом бросает вызов вложенным в домашний театр деньгам. Но я тут снова хочу сделать ремарку в сторону. Глупая ситуация, жизненная достаточно. Есть большой телевизор, очень большой, но зачастую на нем смотреть ничего не приходится, потому что смотришь либо на кухне, либо на компьютере, либо на телефоне через Wi-Fi и UPnP. Какой телефон, не буду говорить, назло. Вот. Продолжаем читать. Ну, вы уже догадались, что это поклонник горячо обсуждаемой последнее время марки. И так далее, письмо. Или вот про iPhone. Давайте посмотрим, что он имеет и что умеет лучше всех. Он имеет на борту 8 мегов памяти, показывает без перезарядки 9 часов видео, понимает такие эффективные форматы, как H264. Из этого вы делаете однозначный вывод, что это имиджевый телефон. Тут я с вами полностью согласен. Помним про телевизор во всю стену. Но как же вы примели ему в упрек то, что он не умеет редактировать видео? Ведь на вашем же сайте, не помню, в вашей ли статье, в обзоре N93, кажется, было безусловно доказывание, что редактирование видео на телефоне – глупая затея. Я ведь поверил, а оно вон как. Ну, тут снова мои ремарки, наверное, нужны. 8 гигабайт памяти – максимальная версия поддерживает, не мегов, безусловно. 9 часов видео без перезарядки — это, наверное, в воспаленном воображении чьем-то родилась цифра. Во всяком случае, мой аппарат играет 3-3,5 часа на пониженном битрейте, до 4 часов, не более того. И вообще, мне кажется, обсуждать вкус рыбы надо с теми, кто ел эту рыбу, а не с теми, кто читает пресс-релизы и выносит мозг. Но, тем не менее, мы отвечаем на все письма. Вот. Но последний пассаж, собственно говоря, тот пассаж, о котором и хотелось бы сказать. Вот он в письме. Ну и теперь, собственно, то, зачем я сел за письмо. Вы сказали, что война браузеров – глупая журналистская выдумка. Конечно, я не такой, как вы. Я бы оторвался от стула и прошелся бы до ближайшего веб-дизайнера и спросил у него, о чем речь. Но ведь то-то и радостно, что люди такие разные. Там, где один ищет информацию, другой сыпет идеями, не сходя с места. Это прекрасно. Спасибо вам за то, что вы такой особенный. Впрочем, писать о чем-то новом, незнакомом, весьма типично для журналиста. Я имею в виду новые, незнакомые для пишущего, разумеется. Ну, с уважением, некий Суавик. Ну, не очень типичное письмо, потому что, скажем так, завуалированного хамства не так много случается. Таких писем в день, слава богу, из тех 3-4 сотен писем, которые приходят вот подобного рода, с вопросами о том или ином продукте, возможностям. Подобных писем не очень много, честно признаюсь, это радует. С другой стороны, радует то, что человек совершенно не понимает то, о чем он говорит, имеет орфографические ошибки, там, браузеры, хотя уже давно в Рунете приняли писать через букву «А», как браузеры, так как звучит, так и пишется. Ну, тут, может быть, кто-то со мной поспорит, но, во всяком случае, так принято в большинстве мест писать, так пишем и мы. Итак, далее. Вообще, журналист, я открою тут страшную тайну, это просвещенный дилетант. Журналист не должен быть специалистом в какой-либо области. Это вот такая страшная тайна корпоративная, которую все, наверное, скрывают, но об этом говорят на любом курсе журналистики, и предполагается, что любой читатель любого издания в курсе этой маленькой подробности. Ну, Суавику не до того. Про войну браузеров я ответил человеку, попросил его представиться, так как неудобно общаться с анонимом. И вот что, ну и сделал несколько ремарок по поводу того, что он написал. Собственно, ответ звучал, наверное, достаточно просто и коротко. Но человек страдает графоманством и пытается утвердиться в своих, скажем так, убеждениях. Поэтому следующее письмо было еще больше. Этот типаж тех, кому нельзя, наверное, отвечать развернуто. А если вы отвечаете, то вы получаете еще большее письмо, и он пытается отнять у вас еще больше вашего времени, которое можно потратить на достаточно интересные вещи. Ну, давайте почитаем ответ. Ответ очень интересный. Здравствуйте, Ильдар. Знаете, Ильдар, мы с вами отличаемся. Прежде всего в том, что я своей кажимости не спешу показать тысячам людей. А когда я писал для тысячи человек, то думал над каждым утверждением или отмечал, что это мой личный бред. Вот комментарий сразу. На протяжении нескольких статей мне пытаются показать мою инакость. Наверное, это классно, что даже в таких людях я могу пробудить это чувство. Дальше. Я понятия не имею, какие журналисты пишут о войне браузеров. Спасибо за замечание. Но буквально, написано слово правильно, но буквально лично столкнулся на днях с тем, что, скорее всего, и называют этой войной. Я решил написать виджет и обнаружил странные расхождения описаний и поведения браузеров. Посмотрел историю этих расхождений. Например, JavaScript был введен фирмой Netscape под именем LiveScript. Скрипт получил большую популярность, его по договору Sun переименовали в JavaScript. Microsoft отреагировала введением похожего, но все-таки другого скрипта с именем JScript. Следом пошли и другие писатели браузеров, каждый со своей версией. Для Netscape история закончилась плачевно. Снова комментарий в сторону. Для Netscape история закончилась плачевно не из-за скриптов отнюдь, а из-за той бизнес-модели, которую они построили. И это в первую очередь. Во вторую очередь, на тот момент, действительно, когда Internet Explorer был первой, второй версией, даже до третьей версии, это было убожество. Начиная с четвертой версии, уже пошла конкуренция браузеров. Был Netscape Navigator, которым пользовался я достаточно долго, 4.6, по-моему, или 4.7, не помню точно. Но это был последний продукт от Netscape, который стоял у меня на машине. Дальше он умер. Но продолжаем читать письмо. В общем-то, тут рассказ о днях былинных, из которых идут какие-то выводы. Выводы неправильные, на мой взгляд. Вероятно, из этой истории каждый писатель браузеров сделал следующий урок. Хоть чтобы использовали твой браузер, делай так, чтобы были популярные страницы, которые хорошо показываются только твоим браузером. В результате каждая трактовка HTML имеет огромное количество уникальных настроек. Но эти настройки пересекаются настолько слабо, что просто нереально написать страницу, хорошо отображаемую каждым браузером. И при этом, чтобы была маломальски нетривиально. чтобы все-таки делать что-то интересное, дизайнеры часто опрашивают явно или неявно тип браузера и пишут под каждый свой вариант страницы. Работа при этом возрастает многократно, тестирование запутывается, качество дизайна падает, поскольку дизайнеры уходят больше в программирование, чем в искусство. Многие уходят в написание страниц под конкретный тип браузера, на остальное просто не хватает сил. Например, в сети есть целые форумы о написании скриптов под Opera. Замечательный абзац, замечательный пассаж. Что я могу сказать? Ну, во-первых, да, действительно, разные браузеры иногда нетривиальные элементы оформления трактуют по-разному. Но, в принципе, все создают с ориентацией на основные браузеры страницы, проверяются в них. И вот тут нет никаких проблем, все достаточно хорошо отображается. Пример, наш сайт. Достаточно сложная верстка, которая иногда плывет, но в целом отображается. Зачем создавать что-то нетривиальное, выпендреж ради выпендрежа, мне непонятно. Но это вот вынос мозга псевдоумными вещами. Дальше. ISO стандарт для HTML существует, но как-то совершенно независимо, как вещь в себе. Комментарий сразу. ISO стандарта для HTML я не знаю лично. Я знаю сам стандарт HTML. Никто, верно же, не сертифицирует свой браузер на соответствие ISO стандарту, а старается как раз наоборот ввести побольше собственных, уникальных для своего просмотрщика свойств. Microsoft старается, конечно же, больше всех. Даже не знаю, что сказать на эту фразу. Ну, да, наверное. Особенно старается Opera, особенно старается Safari, особенно старается Internet Explorer. Есть проблемы, но тут вот теория заговора, она, наверное, не так применима. Есть неследование стандарту для лучшей реализации той или иной функции. Это действительно есть. Теперь сравните эту историю с историей развития e-mail и обнаружите, что аналогия хромает на все ноги, руки и голову. Хотя бы потому, что почта работает с очень малым количеством данных и протоколов, и при том все они достаточно жестко заданы. Ну, а что тут сказать? В общем-то, почта отличается только одним, тем, что данные структурированы. И заголовок письма, тело письма – это четко структурированная информация. Если мы будем говорить об HTML в письмах, мы уйдем в те же самые браузеры. Но дальше, в общем-то, идет. Если вы мне не верите, то найдите несколько веб-дизайнеров и поговорите с ними. После этого философства никакого там менеджера покажутся вам просто смешными. Еще лучше напишите виджет сами, хотя догадываюсь, что на это вы не пойдете никогда. Браво, брависсимо, замечательно. Значит, какого-то там менеджера, это Том Бернерс-Ли, который создал паутину в том виде, в котором мы ее знаем, и получил за это звание рыцаря, то есть сэр Бернерс-Ли. Наверное, этого человека назвать какого-то там менеджера со смешными заявлениями и высказываниями, это надо иметь либо полное отсутствие образования, либо даже нежелание узнать, а почему это имя в моем ответе всплыло. Написать виджет самому. Это еще один хороший подход в дискуссии, когда человек, который чем-то занимается, говорит: «Ах, вы все такие умные, но сделайте сами». Я типа дурак, сделать не могу. Да, дурак, не можешь сделать. А причина достаточно простая. Если бы я хотел писать виджеты либо программировать, то я бы делал это намного лучше. Благо, опыт программирования небольшой у меня есть. И написать виджет мультиплатформенный для разных телефонов, не браузеров, а телефонов именно, я бы смог, это достаточно просто сегодня. На самом деле письмо огромное, я позволю себе прочитать следующий кусочек. Теперь про iPhone. Довольно прозрачно, что вас он раздражает, как неадекватно раскрученные понты. Вы взялись писать по принципу. Вот и напиши об этом, но так, чтобы люди поверили. Верить там, увы, мало чему есть. Я вот в сети находил подобное утверждение. На iPhone набор текста полный отстой, потому что не получается печатать слепым десятипальцевым методом. Ваша первая статья «Тся» об iPhone точно совпадает по духу с этим утверждением. Притом вы изрядно кривите душой, говоря, что это имиджевый телефон. Достаточно сравнить его возможности проигрывания музыки и видео с любым имиджевым. По сути, это именно телефон медиаплеера и просто красивый по нынешним меркам гаджет. Что такое гаджет, наверное, человек сам знает. Правда, мне лично напоминает дизайном банку шпрот с уложенными внутри жвачками. Как вам верить о времени его работы, я уже не знаю. Вы слишком много и часто передергиваете, когда касается iPhone. Лучше бы написали, что звонилка из него плоха, хотя бы потому, что он неотделим от навязанного оператора и навязанного мало кому удобного тарифного плана. Браво! Мы опять пришли к очень интересным подробностям. Но то, что я кривлю постоянно душой, что это имиджевый телефон, это безусловно, это видно невооруженным взглядом. Это телефон исключительно коммуникатор, исключительно смартфон, исключительно супер-пупер девайс, который умеет открывать лазерным лучом в мозгу невидимые чакры для связи с божественным прямой и прочее, прочее. Но если вот не глумиться, правда, мне непонятно, как, точнее, понятно, как. Мне непонятно, вот на удалении от Купертино, как можно промывать так изрядно мозг людям. Но, тем не менее, абзац большой, красивый. Что могу сказать? Поехали дальше. Вторая ваша статья об iPhone еще хуже, поскольку еще и невнятна. Например, вы не напомните создателя первого персонального компьютера или первого наладонника. Чему тогда было вообще начинать разговор об истории? Неубедительно. Признайтесь, вы купили большой телевизор, вот и все. И вам неприятно, что на раздражающем вас устройстве можно смотреть видео. Шутка. Ха-ха-ха. Ну, то есть вот тут, знаете, мания, она развивается, наверное, кругами. Я уже написал, что про видео писал не я, человек уже это понял. Но этот большой телевизор в моей квартире не дает ему покоя. В чем невнятность статьи, не совсем понятно. Создатели первого персонального компьютера во всех его ипостасях, я помню. Я проходил достаточно большой курс и сдавал его. Первого наладонника тоже помню. Вот страсть-то. История. В истории кроются... Зачем начинать разговор об истории? В истории кроется то, что мы видим сегодня в технологиях. Ну и конец, наверное, письма, он показательный. Показательно. Моя анонимность мало отлична от вашей. Мне ваше имя и фамилия не дает никакой дополнительной информации, как и вам мой ник. Если имеет хоть малейшее значение, то вот, к примеру, мой ЖЖ. Ну, что я могу сказать? В общем-то, в моем детстве нас учили при общении с малознакомыми людьми здороваться. И здороваться по имени, и представляться. Это просто норма приличия. Никакой дополнительной информации мне, в общем-то, ни ник, ни имя не скажет. Это может быть Вася Пупкин. Если человек так назовется, я ему отвечу: «Здравствуйте, Вася». Отвечать анониму всегда достаточно тяжело. И анонимные письма, они как, знаете, вот такая кляуза, анонимка. Тут та же самая ситуация. Вот эта кляуза, анонимка, которая пришла ниоткуда, ушла в никуда. И этот человек совершенно не запомнился. Если бы я не выдрал это письмо из потока, как одно из последних, то я бы, наверное, в общем-то, и не запомнил его. Ну и дальше, в общем-то, завершение письма. Если хотите, то я могу прислать вам то, что задумывалось мной изначально как виджет. Точнее, как часть некоторого набора виджетов. Увы, от мысли о виджете тоже пришлось отказаться. Абсолютно непереносимо, не имеет смысла. Из всех поддержанных браузеров оставил только Internet Explorer и Opera, чтобы на КПК работать. Там было работа на один день, а за счет несуществующей войны браузер растянулось на неделю и завершилось намного скромнее, чем хотелось бы. Молодой человек, Суавик, могу сказать вам одно, что это ваши 5 минут славы, наверное, то, что я выбрал именно ваши письма. Если вы будете много учиться и научитесь когда-нибудь программировать, то вы сможете создавать виджеты для разных платформ, и у вас вообще не родится идея создавать виджеты, а, наверное, нечто другое, идти впереди рынка, а не следовать в хвосте, плестись за ним. Так вот, это давно известный прием: сначала пнуть, чтобы привлечь к себе внимание, затем предложить что-то и завязать дискуссию. Вот этот прием со мной лично не проходит по одной простой причине. Я не люблю, когда меня пытаются вот вынудить на общение в таком виде. Что еще я хотел бы сказать про письма? Пожалуйста, мы отвечаем на все письма, но письма с угрозами и прочим, с описанием наших моральных, этических воззрений в грубой манере, они отправляются по назначению сразу же провайдеру, через которого отправлено это письмо. Если вы не хотите, чтобы ваш e-mail аккаунт был заблокирован, не отправляйте таких писем. Вы можете высказываться на куче форумов, на которых, допустим, мат и прочее, прочее. В нашем отношении мы не терпим этого. Далее. Письма конструктивные, их достаточно много. Эти письма написаны нормальным языком. Вы можете иметь любое мнение, отличное от нашего, от моего, от мнения других редакторов. Это нормально. И я призываю в том, чтобы была разница во мнениях. Это нормально, это хорошо, это позволяет нам двигаться дальше. Но, пожалуйста, не излагайте коряво ваши мысли. Подумайте, прежде чем вы пишете. Не надо писать писем «Привет, брат, пришли мне инструкцию, мы не высылаем никакие файлы». Или «Пришлите мне бесплатно телефон». Ну, 2-3 письма в день таких приходит. Если вы хотите получить действительно ответ на ваш вопрос, постарайтесь структурированно задать его в нормальном ключе, тогда мы постараемся ответить на него быстро. Есть некоторые письма, которые настолько неряшливы, что отвечать на них не хочется. И я вас умоляю, не надо играться с кодировками. Времени на раскодировку того, что вы прислали, у нас нету, и никто этим заниматься не будет. Не надо писать на транслите. Этого читать тоже никто не будет. Причина достаточно простая. Мы экономим наше время, наши глаза, и не хотим, чтобы вот вы относились достаточно, скажем так, к нашему времени не очень уважительно. Это плохо. Если говорить про Суавика и ему подобных, их не так много, это радует. С другой стороны, не радует совсем то, что эти люди могут за красивыми словами, абзацами текста, которые они выдают, скрывать свою необразованность, скрывать отсутствие информации, то есть отсутствие кругозора. На мой взгляд, это очень плохо, потому что на кого-то такие люди могут произвести впечатление. И вот тут и возникает опасность, что мы растим не профессионалов, а людей, которые просто пытаются выглядеть таковыми. Это примета нашего времени, это данность, с этим надо бороться. Бороться, безусловно. В меру своих сил мы с этим боремся. Спасибо.
MobileReview.com. Жизнь в движении.
Все на сегодня. На нашем сайте всегда можно найти еще больше обзоров, аналитики и прочего, касающегося мобильных устройств. А на форуме сайта есть ветка, посвященная подкастам Mobile Review. До следующего подкаста.
MobileReview.com. Жизнь в движении.